Я прошел мимо застекленного павильона, не зная, куда иду. Хотелось только одного — оказаться как можно дальше от этих голосов, не слышать их. Я вздрогнул, почувствовав неожиданное прикосновение к плечу. Это был Марджер, светловолосый, красивый, улыбающийся.
«О, простите, Брэк, тысячи извинений, я так долго!»
«Что будет с ними?» Прервал я почти грубо, показывая рукой на одиноко стоящий барак.
«Что?» — заморгал он. «С кем?»
Потом вдруг понял и удивился.
«А, вы были там?»
«Напрасно». «Почему?»
«Это же Лом».
«То есть?»
«Лом на переплавку, уже после селекции. Пойдемте, надо подписать протокол».
«Сейчас». «А кто проводит эту селекцию?»
«Кто? Роботы?»
«Что?
Они сами?» «Конечно».
Он замолчал под моим взглядом. «Почему их не ремонтируют?»
«Потому что ремонт не окупается», — сказал он медленно, с удивлением рассматривая меня.
«И что с ними делают?»
«С Ломом? Отправляют вон туда», — он показал на высокую колонну Мартена.
В кабинете на столе уже лежали подготовленные бумаги, протокол контроля и еще какие-то листки. Марджер заполнил по очереди все рубрики, подписал сам и передал ручку мне. Я повертел ее в пальцах.
«А не может случиться ошибки?» «Простите, не понял?»
«Там, в этом ломе, как вы его называете, могут оказаться еще пригодные, совершенно исправные, а как вы думаете?» Он смотрел на меня так, словно не понимал, о чем я говорю. «У меня создалось такое впечатление», — медленно докончил я.
«Но ведь это не наше дело», — ответил он.
«Нет? А чье?»
«Роботов!»
«Как же это? Ведь мы должны были контролировать...»
«А, нет!»
Он с облегчением улыбнулся, открыв, наконец, источник моей ошибки.
«С тем это не имеет ничего общего. Мы проверяем синхронизацию процессов, их темп и эффективность, но не вдаемся в такие подробности, как селекция. Это нас не касается. Не говоря о том, что это совершенно не нужно, это было бы и невозможно, потому что ведь на каждого человека приходится теперь по 18 автоматов. Из них примерно 5 ежедневно заканчивают свой цикл и идут на слом. Это составляет около 2 миллиардов тонн в день. Вы же понимаете, что мы не могли бы следить за этим. Ну и, кроме того, наша система предполагает как раз обратное. Автоматы заботятся о нас, а не мы о них».
Я вынужден был согласиться с ним и молча подписал листки. Мы уже собирались расстаться, когда неожиданно для себя я спросил его, изготовляют ли сейчас человекообразных роботов.
«Вообще-то нет», — сказал он и добавил, помедлив. «В свое время с ними была масса хлопот».
«То есть?»
«Ну, вы же знаете инженеров. В подражании они дошли до такого совершенства, что некоторые модели роботов невозможно стало отличить от живого человека. Были люди, которые не могли этого вынести».
И я вдруг вспомнил сцену на корабле, на котором я прилетел с Луны. «Не могли вынести», — повторил я его слова. «Может, это было что-то вроде ненависти?»
«Я не психолог, но, пожалуй, можно сказать и так. Впрочем, это дело прошлое».
«И таких роботов больше нет?»
«Почему? Иногда еще встречаются на ракетах ближнего радиуса. А вы что, встречали такого?»
Я ответил уклончиво.
«Вы еще успеете уладить свои дела?» — забеспокоился он.
«Какие дела?» Я вспомнил, что у меня якобы было дело в городе. Мы расстались у выхода со станции, куда он меня проводил, не переставая благодарить за то, что я выручил его. И я побродил по улицам, заглянул в Реалон,
Вышел, не досидев даже до середины вздорного спектакля, и в отвратительном настроении поехал в Клавестру. Примерно за километр от виллы отпустил Глидер и остаток пути прошел пешком. Все в порядке. Это механизмы из металла, проводов, стекла, их можно собирать и разбирать. Внушал я себе, но не мог отделаться от воспоминаний о темном зале, об отрывистых голосах, о диком бормотании, в котором было слишком много смысла. Слишком много самого обыкновенного страха. Я сам был, можно сказать, специалистом в этом деле. Наглотался страху вдоволь. Ужас перед внезапным уничтожением не был для меня фикцией, как для этих ловких конструкторов, которые, надо сказать, здорово организовали все дело. Роботы занимались себе подобными до самого конца, а люди ни во что не вмешивались. Это был замкнутый цикл точнейших устройств, которые сами себя создавали, воспроизводили и уничтожали. А я только напрасно наслушался стонов механической агонии. Я остановился на холме. Ландшафт, залитый лучами низко стоящего солнца, был невыразимо прекрасен. Изредка Глидер, поблескивая как черный снаряд, пролетал по ленте шоссе, нацелившегося в горизонт, над которым голубым облачком, затуманенные расстоянием, вздымались горы. И неожиданно я почувствовал, что не могу на это смотреть. Не имею на это права, словно был в этом какой-то ужасный, хватающий за горло обман. И я сел среди деревьев, закрыл лицо руками. Я жалел. Жалел, что вернулся. У входа в дом ко мне подошел белый робот и сказал конфиденциально: «Вас просят к телефону, дальняя связь, Евразия». И я быстро пошел за ним. Телефон находился в зале, так что, разговаривая, я видел через стеклянную пластину двери в сад.
«Эл!» — послышался далекий, но отчетливый голос. «Говорит Олаф!»
«Олаф! Олаф!» — повторил я торжествующе. «Где ты, дружище?»
«В Нарвике!»
«Что делаешь? Как дела? Письмо получил?»
«Ясно. Поэтому и знаю, где тебя искать».
Минута молчания. «Что делаешь?» — повторил я уже не так уверенно.
«А что я должен делать? Ничего, а ты?»
«В адапте был?»
«Был только один день. Сбежал. Не мог, знаешь».
«Знаю. Слушай, Олаф, я тут снял виллу. Не знаю сам зачем, но слушай, приезжай». Он ответил не сразу. Когда отозвался, в его голосе чувствовалось сомнение.
«Я бы приехал. Может, и приехал бы, Эл, но ты знаешь, что нам говорили?»
«Знаю, но ведь они не могут нам ничего сделать. И вообще, ну их к лешему. Приезжай».
«Зачем? Подумай, Эл, может, будет...»
«Что?»
«Хуже».
«Откуда ты знаешь, что мне плохо?» Я услышал его короткий смешок, вернее, вздох. Так тихо он смеялся.
«А зачем же ты тянешь меня к себе?»
Неожиданно мне в голову пришла прекрасная идея. «Слушай, Олаф, тут что-то вроде дачи. Вилла, бассейн, сад. Только ты уже знаешь, как теперь... Как они живут, да?»
«Немножко знаю».
Тон, которым это было сказано, говорил больше слов. «Вот видишь. Так слушай, приезжай, но сначала постарайся раздобыть боксерские перчатки, две пары. Побоксируем, увидишь, как будет здорово».
«А помню, сел, где я возьму перчатки? У них же этого нет уже много лет».
«Так закажи».
«Не станешь же ты утверждать, что невозможно изготовить 4 дурацкие перчатки?
Соорудим небольшой ринг и будем драться, мы оба можем. Олаф, надеюсь, ты уже слышал о битризации, а?»
«Конечно. Я бы тебе сказал, что я об этом думаю, но по телефону не хочу еще обидеться кто-нибудь».
Слушай, приезжай, а? Договорились. Он долго молчал.
Не знаю, Эл, стоит ли.
Ладно. Тогда скажи, какие у тебя планы. Если есть что-нибудь путное, я не стану морочить тебе голову своими прихотями.
Никаких, ответил он. А у тебя?
Я прилетел вроде отдохнуть, немного подучиться, почитать, но это никакие не планы, это... Просто ничего другого я не мог придумать.
Олаф. Похоже, что стартовали мы одинаково, пробормотал он. В конце концов, это не меняет дело. Я всегда могу вернуться, если вдруг окажется, что...
Перестань, нетерпеливо оборвал я. Не о чем говорить. Собирай манатки и приезжай. Когда тебя ждать?
Да хоть завтра утром. Ты серьезно хочешь заняться боксом?
А ты нет?
Он засмеялся. Представь себе, да. И, наверное, по той же причине, что и ты.
Порядок, сказал я быстро.
Значит, жду. Всего.
Я пошел наверх. Отыскал среди вещей в специальном чемоданчике шнур. Большой моток. Ринговый шнур. Теперь еще 4 столбика, резину или пружину, и ринг выйдет на славу. Без судьи. Он нам не нужен. Потом взялся за книги, но голова была дубовая. Такое со мной уже случалось. Я тогда вгрызался в текст, словно жук-точильщик в железное дерево. Но так тяжело у меня не шло, пожалуй, никогда. За 2 часа я просмотрел 10-15 книг и ни на одной не мог сосредоточиться больше, чем на 5 минут. Даже сказки отбросил. Решил не щадить себя, взял то, что показалось самым трудным. Монографию Ферре по анализу метагенов. И накинулся на первое уравнение, словно желал пробить головой стенку. Математика определенно обладала спасительными свойствами. Особенно для меня. Потому что через час я вдруг понял, о чем идет речь, и меня восхитил Ферре. Как он мог это сделать? Ведь даже сейчас, идя по проторенному им пути, я порой не мог постичь, как это происходит. И только следуя за ним, шаг за шагом, еще кое-как мог уразуметь что-то, а он должен был преодолеть все это одним рывком. Я отдал бы все звезды, чтобы хоть в течение месяца иметь в голове нечто похожее на то, что имел он. Пропел сигнал к ужину. И одновременно что-то кольнуло в сердце, напоминая, что я тут уже не один. Мелькнула мысль, не поужинать ли наверху. Но мне стало стыдно. Я бросил под кровать свое ужасное трико, в котором выглядел, как резиновая надувная обезьяна. Надел свой бесценный, старенький, просторный свитер и спустился в столовую. Они уже сидели за столом. Кроме нескольких банальных любезностей, мы не произнесли ни слова. Между собой они тоже не разговаривали, им не нужны были слова. Они переговаривались взглядами. Она обращалась к нему движением головы, ресниц, мимолетной улыбкой. И постепенно во мне начала нарастать холодная тяжесть.